Пока все в офисе.
10.31, и на этой неделе я поясню, вдруг кто пропустил первые две серии, сегодня серия третья, мы вспоминаем август 91 года, что было 25 лет назад, что мы помним об этом, кто из наших гостей что об этом помнит, и, конечно, мы об этом будем спрашивать и после 11 Сергея Ландо, который к нам придет, и накануне, я помню, напомню, беседовали с Александром Беляевым, главой Ленсовета в те дни, а два дня назад нам об этом подробно рассказывал Евгений Владимирович Вышенков. Там были крутые истории, Оля. Я тебе рекомендую потом ознакомиться про воркутинских, у которых стояли «Жигули» за прокуратурой, где лежали гранатометы на случай, если танки пойдут. Это очень крутая история.
Не сомневаюсь.
Да. А мы вспоминаем с вами официальные истории, которые шли по лентам информагентств в те дни и те часы. Вчера у нас было 20 августа, два дня назад 19, сегодня, соответственно, мы смотрим в третий день путча, 21 августа, читаем сборник, который называется «Хроника путча час за часом в сообщениях российского информационного агентства».
Ну что ж, начнем, наверное, с ночи. Собственно говоря, 7 минут первого это было, 21 августа. Колонна боевых машин десанта подошла к баррикаде около Дома Союзов со стороны посольства США. Народ пытался остановить головную БМД. Солдаты стреляли боевыми патронами в воздух. Первые машины прорвали цепи горожан у американского посольства и движутся в сторону Нового Арбата. Вот, значит, в 5 минут первого, 25 августа, около 20 бронированных машин прорвались и прорвали первые баррикады на Новом Арбате и двинулись в сторону Дома правительства. Итак, напоминаю, это было от 5 до 7 минут первого, 21 августа, только-только начались сутки.
Только-только начались сутки. Штурм Белого дома. Депутат пытается найти пути влияния на солдат. Буквально спустя 20 минут следующее сообщение. В помещении корпункта РИА в Доме Советов состоялось короткое совещание народных депутатов России. Обсуждался вопрос маршруты поездок депутатов на встречу концентрирующимся в районе Белого дома воинским формированием. Среди особо опасных районов назывались Крымский вал и Новый Арбат. То есть депутаты думали, где самая горячая точка, куда ехать. Интересно, правда? Это такие были депутаты в то время. Штурм Белого дома, первые жертвы. И вот это самая, наверное, такая трагическая, бесспорно, самая трагическая история тех дней. В районе баррикады, сооруженной со стороны Смоленской площади, раздаются одиночные выстрелы. Пикетчикам удалось накрыть у одной боевой машины десанта смотровые щели брезентом, что вынудило его отступить в тоннель под Новым Арбатом. Корреспонденты подошли к оцеплению. Одного из них отозвал майор из 27-й бригады, не назвавший своей фамилии. Заявил корреспондентам РИА, что сегодня ночью будет предпринят штурм Дома Советов РСФСР. На это выделен 30 танков и 40 БТР. Там же несколько минут назад выстрелом в упор убит молодой человек, попытавшийся открыть люк БМД. Его труп волочится за двигающимся БМД. Среди участников кордонов многие получили ушибы и травмы, есть раненые. По сообщениям очевидцев, пламенем объяты перегораживающие Новый Арбат троллейбусы, бронетранспортеры продолжают расчищать себе дорогу к Дому Советов. Участники обороны Дома Советов обращаются к гражданам России все к Белому дому. Это пол первого ночи 21 августа.
Да, это было, соответственно, в Москве. Ну а что вот происходит, например, в Воронеже. Итак, незаконный, это прям таки опрос общественного мнения. Незаконный считает деятельность ГКЧП в СССР 49% из 724 опрошенных жителей Воронежа. 28% считают ее законной. Вот так.
То есть
вот
тогда в Воронеже развлекались социологией.
Абсолютно. Именно в тот день это было 0,37.
Да.
23% затруднились ответить на такой вопрос, но я так полагаю, что все-таки Воронеж чуть дальше, чем Москва, и, может быть, просто некоторые были еще не в курсе. А на вопрос, как вы считаете, приход к власти ГКЧП приведет страну к улучшению или к ухудшению экономического положения в стране? Всего лишь 24% опрошенных жителей ответили, что это приведет к ухудшению. 38% к улучшению, а 37%, естественно, затруднились ответить. Вот, но 57% при этом полагали, что могут начаться массовые репрессии. Интересно, да? Но при этом удивительно, что 38% считали, что все улучшится.
Так, ну что, продолжаем, смотрим следующие события. Там, собственно, вот в Москве, конечно, было в тот момент жарко. В час ночи Рудской приказал охране открыть огонь по нападающим. По радио Верховного Совета к защитникам Дома Советов обратился вице-президент Александр Рудской. В избежание кровопролития и ненужных жертв призвал граждан отойти на 50 метров от Дома Советов, не вступать в столкновение с военными. Штурм Белого дома. Полчаса спустя первая атака отбита. По сообщениям корреспондентов РИА, с места событий первая атака на Белый дом отбита. Армейские БТР, не сумев преодолеть заграждение из троллейбусов, отошли к Новому Арбату. В районе американского посольства убито двое из защитников российского парламента. Несколько человек ранено. В районе Дома Советов военной техники пока не видно. В то же время получена информация, что группа военных, поддержанная танками, штурмует здание Моссовета. Достоверной информации о жертвах и разрушениях нет. Это вот буквально прошло сколько у нас там, получается? Час, да?
Ровно час прошел. Если мы берем 2 часа ночи, точнее час 49, то неожиданным нам может показаться обращение патриарха всей Руси Алексея II. Тогда еще Царствие ему Небесное, как говорится. Вот, тут я кое-что даже процитирую. «Братья и сестры, взорван хрупкий гражданский мир в нашем обществе. По поступающим сообщениям начинается открытое вооруженное столкновение и кровопролитие. В этих условиях мой долг, патриарха, предупредить всех, кому слово церкви дорого и небезразлично, всякий, кто поднимает оружие на своего ближнего против безоружных людей, принимает на душу тягчайший грех».
Там очень важный абзац, там большое сообщение, но это слово. «Я прошу всех вас, дорогие, сделать все, чтобы не вспыхнул пламя междоусобной войны. Точка.
Остановитесь».
То есть остановитесь. Есть четкий посыл, перестаньте. «Прошу солдат и командиров вспомнить, что цену за человеческую жизнь не может назначить и уплатить никто». Так писал патриарх московский всей Руси Алексей II.
Он прямо обращался, насколько я это понимаю. Так, это было час 30. 21 августа.
В 2 часа ночи офицеры Приволжско-Уральского военного округа поддерживают Бориса Ельцина, и потом пауза на 50 минут. В 3 часа ночи РИА сообщает, что штурм Белого дома, солдаты не собираются стрелять в народ. Обстановка на площади перед Белым домом остается прежней. Организаторы его обороны сообщили по мегафону, что солдаты одной из воинских частей заверили народных депутатов, что они не будут стрелять в народ. В районе тоннеля под Новым Арбатом сожжен БТР. Цепи обороняющихся постоянно совершают маневры, которые вызваны поступающей информацией о передвижениях войск путчистов. С Кутузовского в 2:30 вернулись рокеры на мотоциклах, которые сообщили, что никаких войск на проспекте нет. Среди защитников здания парламента циркулируют слухи о том, что над подмосковным аэродромом в Кубинке высадились в настоящее время, движутся в сторону Псковская дивизия ВДВ. Никаких подтверждений этой информации нет. Напряженная была ночь, конечно, тогда, в ночь с 20 на 21.
Вот еще в 3:24, это тоже интересный факт, замминистра внутренних дел СССР генерал-полковник Борис Громов категорически отрицает, что подожженные на подступах к Дому Советов России 3 боевых машины пехоты принадлежат МВД. Громов сообщил членам комиссии по ЧС Моссовета, что ему вообще ничего не известно о потерях среди личного состава. Ну, словом, никто не признает эту технику своей. Угу. Непонятно было, что, откуда и как.
Войска уходят из города. 3:42. И здесь мы видим, собственно, фактическая фиксация перелома в этом противостоянии. В настоящий момент войска уходят из города, сообщил РИА по телефону в 3:15 московского времени 21 августа гендиректор департамента мэра Москвы Евгений Севастьянов. Он отметил, что его департамент располагает данными о движении войск по городу. У военных, судя по всему, отсутствует четкий график маршрута перемещения, сказал Севастьянов. Поэтому они передвигаются довольно беспорядочно. Но в целом, по его словам, войска из Москвы уходят, и если им не мешать, то они тихо уйдут. К сожалению, не обходится без трагических недоразумений в тех случаях, когда на пути движения военных колонн встречаются ранее созданные баррикады и пикетчики. Именно так случилось на Смоленской площади, где произошло столкновение военных с защитниками российского парламента. В результате имеются человеческие жертвы. По сведениям, полученным от постов ГАИ, информаторов мэрии, заявил Севастьянов, в течение же нескольких часов военные пересекают Московскую кольцевую только в одном направлении – из Москвы. Это 3:42. То есть стало понятно, что все, отступают военные, когда стало очевидно. Видишь, по лентам информагентств есть такие очень неконкретные сообщения о жертвах, но у тех, кто принимал решение, очевидная информация была. И, как мы понимаем, после того, как первые жертвы появились, ситуация полностью поменялась, и такое ощущение, что был дан приказ отступить.
Ну да, а в 4:25 военный комендант Москвы генерал-лейтенант Смирнов выразил в интервью корреспонденту РИА глубокое сожаление в связи с имеющимися жертвами, и он заявил, что слухи о штурме Белого дома, цитата, «грубый вымысел, граничащий с провокацией». По мнению Смирнова, среди военного руководства нет людей, которые могут отдать приказ о штурме, так как это повлечет за собой пролитие крови. Он также добавил, что войска не будут пытаться захватить Белый дом ни завтра, ни послезавтра.
Ну и, собственно, раз уж мы говорим про этот инцидент, нельзя не вспомнить о тех людях, которые погибли в ту ночь. Их звали Владимир Усов, Илья Кричевский и Дмитрий Комарь. Это были молодые люди разного возраста, от 21 там, до 37 лет, и они, собственно, погибли в эту ночь. И не исключено, что именно этот факт изменил ход развития событий. Захват телецентра в Таллине, 5.16, около 5 утра в столице Эстонии, примерно взвод военных захватил первые два этажа телебашни, сообщило агентство ЭД. Сотрудники телецентра успели поднять лифты, что приостановило продвижение нападавших. Ну и что касается Москвы, БМП были выведены из зоны столкновения с пикетами. Это новость в 6.07. Вмешательство народных депутатов, в частности Глеба Якунина и Владимира Крючкова, помогло ранним утром 21 августа вызволить 6 боевых машин пехоты и их экипажи, блокированные распаленной толпой в районе Смоленской площади. Эти машины оказались вовлеченными ночью в случайное столкновение, выходящее из Москвы колонны Кантемировской дивизии с пикетами москвичей, охраняющими подступы к Дому Советов. Так писали тогда. Что происходило в Ленинграде? 10.21.
Совместная чрезвычайная сессия Ленинградского городского и областного советов выразила поддержку действий Верховного Совета и президента России, направленных на взятие всей полноты власти на территории республики до восстановления законной союзной власти. Ну а, соответственно, предприятиям и учреждениям города и области предлагалось руководствоваться в своей деятельности конституциями и законами СССР и РСФСР, вот, а также указами и распоряжениями президента РСФСР и мэра Ленинграда.
Сделаю небольшую музыкальную паузу, потом продолжим. Я напомню, мы сегодня вспоминаем день, который в календарях отмечается очень просто. 21 августа 1991 года по сообщениям Российского информационного агентства.
Пока все в офисе.
Прежде чем мы продолжим, Колечка, я хочу напомнить нашим пользователям, что сейчас, по данным соцопроса, который сейчас состоялся, и посчитали социологи Левада-центра, что сказать, какие события произошли 19-21 августа 1991 года, смогли лишь 50% россиян. При этом 48% либо не помнят, либо вообще не знают, что тогда случилось.
Слушай, ну у нас разные есть отношения к этим событиям, поэтому, знаешь, что тогда случилось, на этот вопрос можно как минимум двумя версиями отвечать.
Ну, если там не знают. 22. И не помнят.
Поэтому 50, которые знают, тут не очень понятно.
Они знают, что что-то произошло.
О чем идет речь? Видимо, о термине «путч» как таковом.
Да.
Это Левада.
Ну, вот смотри, 91-й год, то есть те, кто родились после, уже взрослые люди. Увы,
да нет, ну это...
Я о чем говорю, что многие даже имеют право совершенно не знать. Вот.
Да и да, незнание сила. Так, что у нас тут еще хорошего происходило в тот день? Сейчас. О, отличная история. Заявление руководства ЦК ВЛКСМ 11.03. Руководство ВЛКСМ в связи с приостановлением выпуска газет «Комсомольская правда» обратилось ко всем средствам массовой информации с просьбой о публикации своего заявления. В нем говорится, что нет оснований для признания конституционности принятых от имени советского руководства решений в соответствии к букве закона. О правовом режиме чрезвычайного положения признается неубедительным. Объяснение причин отстранения от своих обязанностей президента СССР данной ГКЧП. Ты смотри, ВЛКСМ-то был против ККЧП, так мягко, но против. Очень интересно, 11.03 на следующее, собственно, утро после того, как появились первые жертвы в Москве.
Ну, а вот я, например, скажу про Союз. Как сообщала РИА, 19 августа член президиума депутатской группы «Союз» Георгий Тихонов безоговорочно поддержал от имени этой фракции союзного парламента действия ГКЧП. А 21 августа корреспондент агентства связался по телефону с председателем Союза Юрием Блохиным и попросил его оценить ситуацию теперь, после того, как минувшей ночью появились первые жертвы военных действий. Блохин сказал: «Мы осмысливаем и оцениваем происходящее, поскольку ситуация непростая и события развиваются не так». Вот. Осмысливает.
Пробежимся по, собственно, заголовкам. 11.30 открылась чрезвычайная сессия Верховного Совета. 11.35 Хасбулатов говорит о положении дел в стране и говорит, что трагические для Отечества дни наступили, собралась чрезвычайная сессия. Хасбулатов отметил, что россияне противопоставили этому волю и решимость народа, выразил восхищение стойкостью москвичей, которые встали на защиту президента, парламента и правительства России, выделил также позицию лидеров Казахстана, Украины, Кавказских республик и Молдовы. Это у нас что? Это у нас чрезвычайная сессия Верховного Совета. Официальные данные количества жертв в Москве отсутствуют. Полдень не могут посчитать. Пишут, что 2, 3 или 4 человека в тот момент, ссылаясь на данные официальных медицинских учреждений. Передатчик «Эхо Москвы» отключен по приказу коменданта города в 12.16. Ну и надо сказать, что до этого было принято решение мэрии Москвы вести комендантский час. Приказом командующего Московским военным округом генерал-полковника Калинина с 20 августа в Москве введен комендантский час. Такое сообщение правительство Москвы рассылало в тот день.
Ну, а вот я хочу сделать акцент в 13.10 выступление Бориса Ельцина на чрезвычайной сессии ВС РСФСР.
Верховного Совета.
Ну, понятно. Путч произошел именно в тот период, когда демократия начала нарастать и набирать темпы, заявил он на чрезвычайной сессии российского парламента. Он напомнил, что уже было две попытки правого переворота в конце прошлого года, когда все остановило лишь заявление Эдуарда Шеварднадзе и позиции мирового сообщества на недавней сессии ВСССР. Когда же те лица, которые стали авторами нынешнего путча, требовали для себя особых полномочий? Ельцин снова заявил, что переворот является антиконституционным, так как никаких заявлений от законно избранного президента страны не поступало и нет никаких медицинских свидетельств о том, что Горбачев недееспособен.
Хорошо, смотри, как интересно. В 13.53 появились сообщения, что члены ГКЧП направляются в сторону аэропорта. А потом появилось сообщение, что КГБ требует отключить телетрансляцию сессии Верховного Совета России. И в 14.55 новость. Как стало известно корреспонденту РИА, президентский самолет только что вылетел из аэропорта Внуково-2. По некоторым данным, на борту самолета находятся несколько членов ГКЧП и приближенных к ним лиц, которые направляются в Крым. В другом самолете вслед за ними в том же направлении вылетел премьер-министр России Иван Силаев. Это все, собственно, пытаются понять, что происходит с Горбачевым, но вот за Горбачевым полетели, судя по всему.
Сначала разговаривали с ним по телефону, это было в 15.12, Аркадий Вольский.
Смотри, ну вот, собственно, дальше мы можем проскакать эти новости, поскольку они такие, как бы, на мой взгляд, вторичные. Вот важная история. В московских больницах есть раненые 15.52. Дежурный врач клинической больницы имени Пирогова сообщил РИО, что в ночь на 21 августа со Смоленской площади к ним был доставлен раненый мужчина 51 года. Как заявил врач, характер ранений в области груди, живота, конечностей позволяет предположить, что они вызваны холостыми автоматными выстрелами с близкого расстояния. Ну и в 16.14, да, очень важная новость.
Важная новость, когда арестовали членов ГКЧП. Так, и из тех же информационных источников сообщается, что министр обороны СССР Дмитрий Язов покончил жизнь самоубийством.
Начальник Генштаба Вооруженных сил СССР принял на себя исполнение обязанностей министра обороны. Ожидается, что в ближайшее время он приедет в Верховный Совет для ведения переговоров. Члены ГКЧП арестованы. Язов застрелился. Это 16.14.
Мне бы хотелось вот маленький акцент сделать на обстановку в городах России.
Давай.
Итак, в Краснодаре все средства массовой информации края выходят без ограничений. Две краевые газеты «Советская Кубань» и «Кубанские новости» в последние дни публиковали официальные материалы ГКЧП, а «Молодежная комсомолец Кубани» — документы президента и правительства Российской Федерации. Неплохо, да, кстати? Люди, наверное, с ума сходили от информации. Владивосток. В курортной зоне в 30 километрах под Владивостоком дислоцировано 40 танков. 21 августа на Центральной площади проходил митинг в поддержку Ельцина. Так, ну, понятно, это Владивосток у нас, Свердловск. Подожди, Свердловск, это у нас что сейчас?
Екатеринбург.
Екатеринбург, совершенно верно. 21 августа остановили работы все шахты североуральского бокситового рудника. Бастует Уралмаш, НПО «Автоматика», опытное конструкторское бюро «Новатор», вот, и завод резинотехнических изделий. То есть, короче говоря, предприятие бастует. Кемерово. Начала работу внеочередная сессия областного совета народных депутатов. Так, председатель Совета Аман Тулеев подтвердил, что на территории Кемеровской области продолжают действовать российские законы. Так, тут выходят в Кемерово все газеты, работают все теле- и радиостанции. Ага. Волгоград.
Волгоград. Давай.
Волгоград. Значит так, председатель исполкома облсовета Иван Шабунин заявил, что в случае насильственного устранения законных органов советской власти от исполнения своих обязанностей может быть использовано крайнее средство борьбы – всеобщая забастовка. Это Волгоград. Хабаровск. Телеграмму в адрес Верховных Советов СССР и РСФСР с требованием немедленного ареста членов ГКЧП и придания их суду направили участники состоявшегося многотысячного митинга. Это Хабаровск. Ну и, соответственно, Москва. Президиум Совета Всеобщей Конфедерации Профсоюзов в своем заявлении потребовал, что Михаил Горбачев выступил по центральному телевидению, да-да-да, с обращением к народу.
18.08 я вот хотел обратить внимание, это важное сообщение. Решение Президиума Совета о трагических событиях в Москве в ночь с 20 на 21 Президиум Совета решил объявить день похорон погибших днем траура на территории города Москвы и оказать материальную помощь семьям погибших. Президиум Совета возложил ответственность за гибель людей на лиц, отдавших распоряжение о введении в город Москву вооруженных формирований, и потребовал от Кабинета министров вывести за пределы Москвы все войска, не дислоцированные в городе. Ну и, собственно, дальше мы видим, как развиваются события. 18.52 боевые вертолеты уходят с подмосковных аэродромов. 19.20 управление главного штаба ВМФ поддерживает Ельцина. И 19.46 Горбачев возвращается в Москву. Кроме того, важные новости того дня. Митинг в защиту гласности в Москве. В 17.00 состоялся этот митинг. Там присутствовали Эдуард Цыгалаев, Егор Яковлев, Владимир Познер, Александр Яковлев, Павел Гусев и многие другие. То есть, как мы понимаем, представители интеллигенции на этом митинге появились. 20.37. Тихоокеанский флот соблюдает нейтралитет. Если мы видели, что главный штаб ВМФ поддерживает Ельцина, то Тихоокеанский флот соблюдает нейтралитет. 20.37 такая история.
Вот интересно, в 20.39 я просто... 22.39 я чуть-чуть уточню то, что ты сказал. Президент СССР в Москву еще не вылетел. Там была тоже запутка какая-то.
Тоже была запутка.
Да-да-да, потому что по данным диспетчерской службы аэропорта Внуково, на 22 по московскому времени самолет президент еще не вылетел тогда. Понимаешь, да? То есть тоже все было. Ну, я думаю, что уже тут осталось буквально два слова. Язов тут... отбыл в неизвестном направлении. Соответственно, что логично. Вот Щербаков, например, это цитата. «Отставка кабинета министров была бы предательством в отношении населения страны».